программах «Радио Свобода», за что ей большое спасибо. Я же дополню ее рассказ сообщениями о погоде. В западных и центральных областях России ожидается ослабление морозов, поскольку с запада надвигаются атлантические циклоны. Антициклон удерживает позиции на юге, там сохраняется очень холодная погода. На северо-западе в атлантическом циклоне снег, ночью -7-12, днем 0-5. В Центральном федеральном округе ожидается заметное ослабление морозов, переменная небольшая облачность, в это время холоднее всего на востоке округа, теплее будет на западе и юго-западе. Преобладающая температура в Центральном округе ночью -11-17, днем -3-9 градусов. В Московской области ближе к вечеру местами начнется небольшой снег, в остальных областях должно обойтись без осадков. В среду морозы все дальше продвинутся к востоку, ночью -8-13, на востоке до 18-23 градусов мороза, днем -3-8, на востоке -5-10. В Санкт-Петербурге небольшой снег, ночью температура -10-12, днем -5-7. В Москве ночью -13-15, в центре города до -10, днем ожидается температура -4-6 градусов, юго-восточный ветер, юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7:08. Вот какие темы в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода». Итак, во Франции продолжаются теледебаты с участием кандидатов в президенты. В Голландии ожидает приговора главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинг. А в Японии продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. Она связана с печальным событием, гибелью в Таиланде двух российских туристов. Она случилась в минувшие выходные. Вопрос, который мы предлагаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Боитесь ли вы отдыхать за рубежом? Мы ждем ваших ответов по пейджеру 961-33-33 в Москве и в Санкт-Петербурге 740-49-40. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 7:09. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы переходим к главным темам этого часа. Во Франции полным ходом идет предвыборная кампания. Огромную популярность получили ток-шоу «Хочу задать вам вопрос». Здесь кандидаты в президенты в прямом эфире отвечают на вопросы избирателей, собравшихся в телестудии. Вчера состоялась третья серия теледебатов, как и две предыдущие, она имела огромный телеуспех. Из Парижа сообщает наш корреспондент Наталья Руткевич.
В понедельник на канале ТФ1 перед французами выступили четыре кандидата на пост президента Франции – Франсуа Байру, Жозе Баве, Арлет Лагие и Доминик Вуане. Это уже третья передача, в ходе которой избирателям дается возможность напрямую пообщаться с политиками, баллотирующимися на верховную должность в стране. В гостях у программы «Хочу задать вам вопрос» уже побывали все главные кандидаты на пост президента Франции. В течение двух часов каждый из них отвечал на вопросы из зала, где собралась самая разношерстная публика – студенты, домохозяйки, представители этнических и религиозных меньшинств и так далее. Разумеется, ток-шоу с участием видных политиков – не новинка, однако обычно вопросы им задаются журналистами и политологами, а не простыми гражданами. Программа же «Хочу задать вам вопрос» позволила жителям страны обратиться к кандидатам со своими личными вопросами и проблемами. Именно поэтому, как считают специалисты, передача каждый раз собирала многомиллионную аудиторию. Ведь большинству избирателей намного интереснее узнать мнение кандидатов о конкретных нуждах и чаяниях соотечественников, чем читать сложные политические программы и слушать официальные речи. Однако, несмотря на очевидные достоинства такого рода дебатов, у них есть и серьезные недостатки. В рамках этих передач кандидатам редко удается представить свою программу во всей ее полноте и приходится ограничиться общими словами. Так, во всяком случае, полагает Марк Абелес, социолог из Высшей школы общественных наук.
Я думаю, что подобные теледебаты – весьма любопытный социальный феномен, и он отражает определенную эволюцию нашего общества. Успех этих теледебатов можно интерпретировать как желание простых граждан публично высказаться, побеседовать с политиками о своих проблемах, принять участие в политической жизни страны. Но, с другой стороны, высказываемые мнения и вопросы – что-то очень личное. Все-таки будущий президент – это человек, ответственный за весь политический курс страны, а участники теледебатов зачастую обращаются к кандидатам с вопросами не общего, а индивидуального характера, а порой даже и с просьбами. Однако, несмотря на ограниченный характер беседы, общаться в формате «вопрос-ответ» понравилось не только простым гражданам, но и политикам. Практически все кандидаты заявили, что были довольны побеседовать напрямую с согражданами. Ведь теледебаты дали фаворитам президентской гонки возможность продемонстрировать личное обаяние, юмор и близость народу. И неудивительно, что многим из них удалось, благодаря успешной сдаче этого устного экзамена, повысить свой рейтинг. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
7:12 в Москве, а сейчас на волнах Радио Свобода обзор последних публикаций в российских газетах, в студии Антон Желнов. Антон, добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро, да, еще день не начался. Но, тем не менее, газеты уже вышли, о чем же пишут, какова главная тема?
Вы знаете, в центре внимания сегодняшних газет глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. Вчерашняя встреча Владимира Путина с членами правительства по накалу страстей резко отличалась от традиционного понедельничного протокола, пишет «Коммерсант». Президент, который всего 3 месяца назад вступился за Михаила Зурабова, обвинил вчера главу Минздравсоцразвития в недальновидности и поручил первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву помочь министерству наладить работу. После этого разговора у специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова остался только один вопрос. Разве есть причины для того, чтобы и теперь господин Зурабов оставался на своем посту? А вот что пишет об этом «Время новостей». Набирающий обороты выборный год подталкивает российских руководителей к срочной чистке пятен, оставленных непопулярными реформами последних лет. Вчера глава государства на встрече с членами кабинета напомнил об эксцессах монетизации льгот и явно дал понять, что не хотел бы повторения событий начала 2005-го, когда возмущение реформой объединило и пенсионеров, и региональных чиновников. Отсутствие у правительства четких механизмов разрешения затянувшегося уже более чем на полгода финансового кризиса программы дополнительного лекарственного обеспечения заставило господина Путина лично вмешаться в этот многосторонний конфликт, чреватый и протестами из-за отсутствия лекарств, и упреками местных администраций. Это статья «Времени новостей» на первой полосе. Независимая газета также пишет об этом на первой странице и дает такой подзаголовок. «Путин поручил Дмитрию Медведеву исправлять ошибки Михаила Зурабова». Но перейдем к другим темам. К газете «Ведомости». Новогодний нефтегазовый конфликт с Россией может стоить Александру Лукашенко гораздо большего, чем просто бюджетный дефицит. Белорусское министерство экономики подготовило обширную программу приватизации госпредприятий. По некоторым уже ведутся переговоры с инвесторами. Белоруссия готовится к значительным и международным займам. Это может покончить с нынешней белорусской экономической моделью, пишет газета «Ведомости» в своем центральном материале.
Спасибо, Антон Желнов сегодня знакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. Мы еще вернемся к разговору с Антоном в студии Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке нашлись 2 пропавших альпиниста, ведутся поиски третьего. Лидер палестинской группировки «Хамас» сегодня в Москве встретится с министром иностранных дел России. В иракском городе Рамади жертвами теракта стали не менее 14 человек. Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов, постановил суд ООН. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Каждую неделю в понедельник в 22:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода «Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2:00 ночи и 10:00 по московскому времени.
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с самых свежих сообщений из-за океана. Продолжаются матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Из 4 2 уже завершены. Бостон дома проиграл Атланте 2-3. Монреаль нанес поражение на своем льду Торонто 5-4. Сейчас идет встреча между Калгари и Фениксом. Калгари впереди со счетом 5-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации также есть уже завершившиеся матчи. Вот их результаты. Филадельфия победила Сакраменто 89-62. Нью-Йорк выиграл у Майами 99-93. Мемфис дома проиграл Денверу со счетом 107-111. Сан-Антонио нанес поражение Торонто 107-91. Даллас выиграл у Атланты 110-87. И, наконец, Хьюстон проиграл Бостону 72-77. Вот завершился еще один матч. Чикаго уступил Атланте 87-94. Еще три встречи пока продолжаются. Далее напомню, что сегодня в Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 9:00 утра по Москве начнется гонка, очередная гонка. Комплект медалей разыграют женщины в состязаниях на 10 километров свободным стилем. А вчера были сыграны футбольные матчи 1/8 финала Кубка России. Чемпион страны ЦСКА проиграл в ответной встрече самарскому клубу «Крылья Советов» со счетом 0-2. Поскольку первая встреча завершилась в ничью 0-0, армейцы выбыли из розыгрыша. Московский «Спартак», напротив, вышел в четвертьфинал Кубка. После победы в первом матче в Москве над Сибирью со счетом 1-0, спартаковцы выиграли и ответный матч в Новосибирске 3-1. В четвертьфинале соперником «Спартака» будет победителем пары «Зенит-Сатурн», который определится после двух встреч этих команд в первой половине марта. Вчера же была сыграна первая встреча 1/8 финала между клубом «Москва» и пермской командой «Амкар». Москвичи одержали победу со счетом 3-0. Велоспорт. Знаменитый Ян Ульрих, 33-летний немецкий велогонщик, выигравший в свое время престижную многодневку Тур де Франс, это было в 1997 году, в понедельник объявил о завершении своей карьеры. Теперь Ульрих будет работать консультантом австрийской команды Volksbank. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну, а спортивную, а вернее сказать, околоспортивную тему продолжит репортаж нашего голландского корреспондента Софьи Корниенко. Сегодня ожидается вердикт по делу главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинга, обвиняемого в неуплате подоходного налога.
На последнем слушании по своему делу 2 недели назад Гус Хиддинг эмоционально выступил в свою защиту. Голос Хиддинга дрожал, а пульс участился до 160 ударов в минуту, писали голландские газеты. «Это не от страха, это от раздражения и злости», — сказал тогда тренер российской сборной, который считает, что его налоговая документация абсолютно прозрачна. Обвинение же утверждает, что Хиддинг недоплатил в нидерландскую государственную казну налогов на сумму в 1 400 000 евро. Прокуратура утверждает, что с 2002 по 2003 год Хиддинг жил вовсе не по своему официальному адресу в городе Ахеле в Бельгии, а в Амстердаме у своей возлюбленной, и теперь в наказание должен провести 10 месяцев в голландской тюрьме. Нидерландская телекомпания RTL даже отправилась в Ахел на разведку. «Видели ли вы когда-нибудь Хиддинга здесь?» – спрашивали журналисты у соседей. «Нет, никогда не видели», – отвечали они. Хиддинг говорит, что не живет в Ахеле, потому что город создает у него гнетущее впечатление. Доказательство тому, что в Ахеле жить хорошо, большое количество голландцев, которые сюда переезжают. Рассказал нидерландскому телевидению местный житель. Его поддержала и жительница так называемого голландского квартала. «Мне здесь очень хорошо. Я бы здесь навсегда осталась». Голландцы действительно приезжают, но до самого города им дела нет, у них свои интересы, говорит Харри Стинерс, представитель комитета по туризму города Ахела. На въезде в город написано: «Ахел – зеленый город, Ахел – исторический памятник, Ахел – туристический центр». То есть у нас в городе много привлекательного – покой, зелень и простор. Но вот смотрите, другой голландец приобрел в собственность замок, одну из наших основных достопримечательностей. достопримечательностей, и замок начал разрушаться. Старая душа города, былая атмосфера, умирает. Голландцы не заинтересованы в ее сохранении. Мы говорим на одном языке, но менталитет у нас разный. Между тем, массовый переезд голландцев на приграничные территории в Бельгию и Германию, где меньше налоги и дешевле земля, набирает обороты. Каждый год туда перебирается около 5000 голландцев. В Бельгии официально проживает уже почти 60 тысяч голландцев. Хидинг обижен на, как он выразился, цинизм нидерландской прокуратуры, которая допустила, чтобы его дело получило публичную огласку и оказалось в суде, вместо того, чтобы организовать простое административное разбирательство с участием налоговых специалистов. Хидингу также очень не понравились слова обвинения о том, что он якобы поставил себя на пьедестал выше закона. «На пьедестал меня поставили другие, а не я сам», — сказал Хидинг в суде. «Конечно, мне нравится быть знаменитым, но я не забываю, что под пьедесталом твердая земля». По словам Хидинга, прокуратура была плохо подготовлена к процессу, налоговые эксперты были подключены к делу слишком поздно, ведь первый обыск в доме тренера был произведен еще в 2005 году. «Если не готов вовремя к матчу, будь готов к поражению», — говорит Хидинг. Во вторник по делу Гуса Хидинга ожидается решение суда в городе Ден Бос. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
7:23 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы предложим вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Политика онлайн». Речь в ней пойдет об очень серьезной проблеме, которая, по крайней мере, сейчас весьма актуальна. Обсуждается она и в прессе, и на телевидении, и в высокопоставленных кругах. О птичьем гриппе поговорит наш коллега Александр Гостев.
Я бы не стал драматизировать ситуацию. Птичий грипп был всегда, и он назывался чумка. Это слова спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова, сказанные им журналистам в ответ на вопросы о мерах, которые могут предпринять власти России в связи с начинающейся эпидемией птичьего гриппа в Подмосковье. Мнение Грызлова никого не оставило равнодушным, в том числе живущего в последние годы в Гонконге российского публициста и историка Марка Завадского, опубликовавшего на интернет-сайте ежедневного журнала материал под заголовком «Куры против России».
Я не хотел писать эту колонку. Я вообще стараюсь без большой необходимости не интересоваться российскими политическими делами. Но так сложилось, что в последние 2.5 года я живу в городе, где вопросам птичьего гриппа уделяется особое внимание, и я просто не мог пропустить последнее высказывание по этому поводу. Грызлов назвал вспышку в России птичьего гриппа, то есть чумки, сознательным проектом, который придуман не в России. Далее третье лицо во властной вертикали глубокомысленно заметило, что собаки и птицы гибли испокон веку. Этот ряд невольно хочется продолжить лошадьми, кошками, амурскими тиграми и динозаврами. Я позвонил своему знакомому гонконгскому эксперту и попросил прокомментировать слова спикера Государственной Думы. Сначала он мне не поверил, потом переспросил должность Бориса Грызлова, потом спросил, что сказали ему в ответ журналисты, потом немного помолчал. «Передайте ему, что у него самого чумка, я не готов это комментировать», — наконец сказал он, попрощался и повесил трубку.
Как пишет Марк Завадский, невозможно представить себе ни одного гонконгского чиновника, который позволил бы себе сказать что-то подобное словам Грызлова. Более того, с таким заявлением не смог бы выступить ни один из руководителей КНР. У китайцев богатая история замалчивания эпидемий, но ни разу вспышку птичьего гриппа не пытались объяснить происками внешних сил. По мнению профессора медицины, вирусолога Даниила Голубева, болезнь, которую спикер Госдумы Грызлов считает старой доброй чумкой, должна была бы стать серьезным поводом для беспокойства российских властей. Только вот беспокоиться нужно о насущном, о том, как остановить эпидемию.
Инфекция неконтролируема и непрогнозируема. У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. Вакцинация здоровых птиц. Показано, что вакцинация птиц против вируса H5N1 эффективна. И, строго говоря, если бы такой вакциной привить все поголовье или почти все поголовье птиц домашних, это было бы, конечно, большим шагом вперед. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте. Попадая в организм, инфицируя его, он вызывает большее количество патологических реакций и скорее приводит к смерти. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса птичьего H5N1 – монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув.
Мнение профессора медицины Даниила Голубева. И вновь к статье Марка Завадского в ежедневном журнале о поисках спикером Грызловым политических очагов птичьего гриппа за пределами России.
Сопредседателя «Единой России» поддержала и думская оппозиция в лице депутата от ЛДПР Сергея Иванова. Он напомнил, что запрет на поставки куриного мяса из Подмосковья уже ввели Украина и Беларусь. Откуда пришла к нам эта зараза и не является ли это спланированной аферой? «Прошу Думский комитет по безопасности разобраться с этим вопросом», — заявил он. Его мысль продолжил представитель КПРФ Николай Кондратенко, который и вовсе назвал ситуацию в Подмосковье «попахивающей диверсией». Ситуация с птичьим гриппом удачно укладывается в прокрустово ложе идеологии нынешней российской политики, склонной объяснять возникающие проблемы происками внешних или внутренних врагов России. Во всяком случае, такова первая, самая естественная реакция на любой вызов – вынуть из кармана указательный палец и ткнуть им куда-нибудь в сторону.
Таким образом, подытоживает Марк Завадский в статье «Куры против России» на сайте ежедневного журнала, есть две доминирующие версии. Российских кур либо заразили, либо оклеветали. А они бедные и не думали болеть и тем самым нервировать руководство России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Действительно, в России все как-то принято объяснять диверсиями. Вот и в спорте иной раз проиграет сборная России какой-то матч, любая, футбольная, хоккейная или олимпийская, и тут же кричат об антироссийском спортивном заговоре. Я, видимо, в случае с птичьим гриппом та же ситуация. Любопытно такие параллели всегда подмечать. Ну что ж, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. В следующие полчаса попробуем ответить на следующие вопросы. Что такое ассоциация родственников солдат, пропавших в России? Испанская ассоциация, заметьте. Что нужно для корректной работы новой операционной системы Windows Vista? И, наконец, насколько опасно русским туристам ехать в Таиланд? С этой темой, прямо скажем, не очень приятной, скорее даже печальной темой, поскольку погибли в Таиланде две русские туристки в минувшие выходные. С этой темой связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы отдыхать за рубежом? Вот один из ответов. Николай Ломов пишет нам. Мы с женой проехали все злачные места в Турции, Египте, Тунисе и не боялись ни днем, ни ночью выходить на улицу и гулять хоть на окраине, хоть в центре. Нигде народ не проявлял агрессии. Николай Ломов, Санкт-Петербург. Может быть, Николай Ломов отдыхал в Турции, Египте, Тунисе в те времена, когда еще агрессии не было. А может быть, просто он не был в Таиланде. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». О политических процессах на Украине ведущий программы Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины Николаем Катеринчуком. Повтор программы 28 февраля в 4 часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело против мэра Владивостока. Владимиру Николаеву инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Несколько дней назад прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело в связи с продажей земельных участков по заниженным ценам. В деле фигурируют чиновники городской администрации. На Камчатке найдены двое из трех пропавших альпинистов. Третьего найти пока не удается, хотя он дважды выходил на связь по спутниковому телефону. Вспышка птичьего гриппа подтверждена в Калужской области. Ранее гибель птицы от вируса H5N1 была отмечена в 8 районах Подмосковья и в Москве. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. Запланированы его встречи с императором Акихито, премьер-министром Синдзо Абе, руководством Японской Федерации бизнеса. По сообщению российских агентств, главная тема переговоров – торгово-экономическое сотрудничество. Обсуждение территориальных проблем в повестке дня не стоит. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Цель визита Мишааля – заручиться международной поддержкой при создании нового палестинского правительства, формируемого группировками «Фатх» и «Хамас». В городе Рамади на западе Ирака жертвами теракта стали не менее 14 человек. Иракское правительство утвердило законопроект о распределении доходов от экспорта нефти и передало его на рассмотрение в парламент. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германии начали подготовку новой резолюции по ядерной программе Ирана. Международный суд постановил, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время Боснийской войны 90-х годов. При этом суд впервые признал геноцидом убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице.
В Москве 17 часов 32 минуты, и сейчас к выпуску новостей добавим несколько слов о погоде. В центральных областях намечаются перемены в погоде, атмосферное давление постепенно начнет падать, и по-прежнему это не лучшим образом скажется на самочувствии метеозависимых людей. Особенно это относится к тем, кто болеет, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы и собственное неустойчивое артериальное давление. В частности, это и ко мне относится, между прочим. Относительная влажность воздуха начнет увеличиваться, морозы пойдут на убыль. На северо-западе и в центре европейской территории России повышенная влажность воздуха может обострить хронические заболевания бронхолегочной системы, заболевания суставов и позвоночника. Будьте, пожалуйста, осторожны. 7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Представители российской туристической индустрии продолжают обсуждать недавнее убийство в Таиланде двух россиянок. По мнению представителя Ассоциации туроператоров Алексея Каширского, подобное могло произойти в любой стране мира. С Алексеем Каширским побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Что такое туризм? Человек попадает в некую чужую среду, которая немножко отличается от той среды, в которой он привык пребывать постоянно. Я не знаю, кто эти дамы, зачем они поехали, с кем они поехали, что их привело ночью на пляж, который находится не рядом с их гостиницей, я не знаю. Надо понимать, что в каждой стране есть риск попасть в какую-то неприятную ситуацию. Надо понимать, что в любой стране ты можешь подвергнуться каким-то нападениям. Тебя могут ограбить, тебя могут ударить по голове, тебя могут, в конце концов, попытаться изнасиловать, тебя могут попытаться убить и так далее, и так далее. Это везде. Это может быть и в Европе, это может быть в Африке, это может быть в Азии, это может быть в нашей любимой стране на Черноморском побережье или в Москве. Надо просто думать, что ты делаешь. Местные жители, они очень дружелюбно и доброжелательно настроены ко всем туристам, потому что они понимают, что в основном благополучие этой страны, этих людей, зависит от тех туристов, которые туда приезжают.
Последние годы стало уже притча во языцах. Не всегда корректное поведение россиян за рубежом.
В свое время было осложнение отношения к российским гражданам. Это был 94-97 год, когда Таиланд открылся. Туда поехали, ну, такие бандюганы, которые считали, что они могут там же вести так же себя, как и на территории России. Значит, за деньги все можно купить. В последнее время, слава богу, и, наверное, просто расширился спектр тех людей, которые ездят, туризм стал более доступным. Но я помню времена, когда приезжают в тот же Таиланд, эй ты, иди сюда, тащи чемодан мой. Ну, они так, они исполнительные, они это сами все сделают. Но ты дай за это как принять, там, какое-то начать что-то. Это то же самое в Париже. Там не надо садиться в такси и говорить, что шеф, поехали. Это немножко другая культура. Не надо требовать в Лондоне от таксиста, посади меня рядом с собой. Никогда тебя рядом с собой не посадят, потому что это не место для пассажира. Просто надо вести себя, ну, по-человечески. Так сказать, что наши какие-то особые конфликты, наверное, нет.
Происшествия с российскими туристами за рубежом влияют на поток туристов?
Огромное количество мошенничеств, жульств и воровства, которые в отношении только российских туристов, в отношении всех применяются во Франции или в Италии, но это всем известно, все об этом знают. Но, тем не менее, все равно все наступают на те же грабли. Поэтому я думаю, что это произошло, да, к сожалению, это произошло. К сожалению, два российских человека были убиты в Таиланде. Но я думаю, что в целом это на туризм из России туда никаким образом не повлияет.
Так считает Алексей Каширский, представитель Ассоциации туроператоров. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова. В продолжении темы сейчас опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы отдыхать за рубежом? Этот вопрос задавал жителям Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Конечно, есть на то причины. Во-первых, после террористических актов как-то беспокойство вселилось. Безопасность нужна.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Я много работала, ездила. Потом вот сейчас вот какое-то вот получилось озлобление, что ли.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках.
Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
Конечно, конечно, за все переживаешь.
Нет, не боюсь. Я почему-то уверена все-таки, что власти подумают об этом и предпримут какие-то меры к тому, чтобы обезопасить.
Бережет, но Бог бережет, чтобы не было никаких неожиданностей.
Есть какая-то, конечно, опаска. А по-другому как? По-другому никак. Террор? Ну да, страшно.
Я думаю, что нет, потому что человек должен социализироваться.
Наверное, страшно. Глядя по телевизору и всякие диверсии... Я считаю, что это страшно.
Думаю, что нет. Ну, с какой стати уже, по-моему, актуально? Я думаю, что практически знать будет невозможно.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность, и все будут это хотеть.
На самом деле, мне кажется, нет.
Нет, это невозможно, в принципе. Каким-то странам приходится себя обезопасить.
Я так думаю. Конечно. А как же? Потому что страшно жить.
Я думаю, что страны с нестабильным режимом...
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Нет, потому что все хотят быть, так сказать, сильными и обезопасить себя. Каждая страна так считает.
Чего бояться-то? Если бояться, вообще жизнь, наверное, не надо жить. Запереться надо в квартире в одной и все, и сидеть. Так что надо, наверное, не бояться.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен, потому что мало ли что это такое.
Боюсь. Поэтому я думаю, что от нас очень много зависит. Но естественно, что сейчас эта опасность может возникнуть везде. Поэтому я считаю, что просто надо повысить уровень охраны.
Конечно. Защиты нет пока никакой.
Я как-то об этом не задумалась. Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
Я в данный момент боялся. Ну, сейчас много хулиганов. Вот из-за этого только.
Пока не боюсь. Ну, а что делать? Ситуация, она везде. Ну, вообще, наверное, я фаталистка. Конечно, страшно. Ну, страшно даже и рожать было страшно в такое время. То есть, можно вообще из дома просто не выходить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, боитесь ли вы отдыхать за рубежом. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. На конференции акционеров IBM консультант компании Дэвид Шорт, работавший с операционной системой Windows Vista, сообщил, что для оптимальной работы под управлением Vista компьютеру потребуется 4 гигабайта оперативной памяти, а не один, как предполагалось ранее. Также отмечалось, что сотрудники компании Microsoft зачастую сами используют для демонстрации преимуществ своей операционной системы компьютеры, оснащенные 4 гигабайтами оперативной памяти. О требованиях к нормальной работе Windows Vista рассказывает Александр Костинский.
Действительно, для работы Windows Vista необходим чрезмерный объем оперативной памяти, который редкость даже на новых компьютерах. Такой объем требует технология SuperFetch. Данные считываются с жесткого диска и размещаются в оперативной памяти для более быстрого запуска и работы графических приложений. Эксперты других компаний также считают, что Microsoft занижает минимальные требования. По мнению специалистов компании Dell и Samsung Electronics, машина под управлением Windows Vista должна быть оборудована хотя бы 2 гигабайтами оперативной памяти.
Новости коротко. Компания Cisco и Apple урегулировали конфликт относительно торговой марки iPhone. По условиям соглашения Apple сможет назвать свою сотовую новинку iPhone, а Cisco отказывается от любых судебных претензий. Взамен Apple согласилась на сотрудничество с Cisco в различных сферах в интересах обеих компаний. Корпорация Nokia начала распространение мультимедийного телефона Nokia N93i на территории России и стран СНГ. Сами производители называют его мультимедийным компьютером. Главное достоинство аппарата Nokia N93i – съемка видеороликов в формате DVD. Модель также обладает функцией прямого подключения к телевизору, способностью работать в сетях широкополосного мобильного доступа и широким диапазоном коммуникационных возможностей. Депутат Государственной Думы Михаил Заполев заявил, что на многих компьютерах, используемых в Думе, установлено нелицензионное программное обеспечение. Заполев обратился к руководству Нижней палаты с просьбой быстро решить проблему, чтобы депутаты не оказались на месте директора сельской школы Александра Поносова.
Панораму высоких технологий подготовил ее Александр Костинский, а представила Ольга Орлова. В Москве 7:41. Далее на волнах «Радио Свобода» обзор центральных российских публикаций. В прессе, в студии «Радио Свобода» Антон Желнов. Антон, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Итак, каковы же центральные публикации?
Ну вот, расскажу о заметных публикациях. Меня привлекла внимание статья генерального директора Фонда энергетической безопасности Константина Симонова на страницах... Прошу прощения, на страницах сегодняшних «Ведомостей». Одна из любопытнейших тем интеллектуальных раскопок в современной России – это поиск среднего класса, потому что без него, как пишут учебники, не будет у нас ни гражданского общества, ни нормального капитализма. Периодически возникают сенсационные данные, зачатки среднего класса найдены. Он инициативен, готов бороться за свои права и самостоятельно зарабатывать деньги. Вот-вот он проявит гражданскую сознательность и начнет выдвигать политические требования, потому что страшное государство мешает ему развиваться. В России, оказывается, полно людей, которые давно построили бы конкурентоспособную экономику с опорой на малый и средний бизнес, а также гражданское общество в придачу. Но бюрократия заела. А вот не мешала бы она развернуться, то давно бы жили, как в Европе. «Защищать государство не собираюсь», — пишет Симонов. «Но мне просто не по себе от этих сказок о миллионах свободолюбивых и честных людей, которые так мечтают опереться на собственные силы, а им все бьют по рукам. Возьмем близкую всем область — потребление. Каждый день мы, как потребители, сталкиваемся с мелким и средним бизнесом, и нас систематически надувают в самой беспардонной форме. Я лично сам с этим сталкиваюсь до обидного часто. Из особенно запомнившегося были как крупный государственный авиаперевозчик, так и вполне себе частные и мелкие продавцы мебели и ноутбуков. Есть и давно привычные мелочи. Обсчеты в продуктовых сетях, проблема соотношения цены и качества в московских ресторанах, постоянно опаздывающие такси с мухлеватыми водителями, кидалово и разводилово – вот самые точные слова, описывающие суть российского бизнеса. Какая борьба за клиента? В условиях потребительского буба People все схавает, и самый эффективный предприниматель – это тот, кто ворует государство вместе с государством, а на худой конец у простого лоха-потребителя, не забывая рассказать о том, как тяжело ему работать в немытой России, где не дают развернуться честному человеку. Прямо поэма Некрасова получается». Ну хорошо, частный бизнес можно отнести к верхушке среднего класса, а есть же еще и продвинутые менеджеры, надежда и опора подлинной демократии. Но и они давно уже поняли, что заработать в России очень сложно, а вот украсть запросто. Поэтому прежде всего они стремятся найти свою экологическую нишу в системе воровства, распилов, откатов, кидалова и прочих сравнительно честных способов отъема денег у государства, потребителей и работодателей. При этом себя они считают властителями мира, возмышающимися над остальным российским быдлом. При этом никак не могут научиться выполнять взятые на себя обязательства, не напиваться до безобразия в самолетах, надевать намордники на собак и далее по списку. Так что гражданское общество – это хорошо, но и от него, боюсь, придется отбиваться, как и от государства, грустно констатирует на страницах «Ведомостей» Константин Симонов.
Спасибо, Антон. Сегодня с публикациями в центральных российских газетах знакомит нас Антон Желнов. Ну а сейчас в Москве 7:45. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер палестинской группировки «Хамас» встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России. Началась подготовка новой резолюции Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана. Сербия не несет прямой зависимости за геноцид во время боснийской войны 90-х годов, постановил суд ООН. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию экономический обзор.
Объем российской экономики за первый месяц наступившего года увеличился на 0,2%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По сравнению с показателем за январь прошлого года, объем ВВП России в январе нынешнего оказался больше на 7,2%. Федеральное агентство связи России завершило в понедельник прием заявок на участие в конкурсах по продаже 3 лицензий на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Их итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурсов, владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно $100 000, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Заявки на участие в конкурсе подали 3 крупнейших оператора сотовой связи в России – компании МТС, Вымпелком и Мегафон. О намерении участвовать в конкурсах заявляли также несколько региональных телекоммуникационных компаний. Министерство экономического развития и торговли России 1 марта объявит конкурс по выбору управляющей компании для первого в стране венчурного фонда. Такое решение принял Совет директоров российской венчурной компании, созданной правительством в августе 2006 года. Ее задача – софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам, российская венчурная компания будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Европейская комиссия уведомила Германию о намерении обратиться в Европейский суд в связи с принятием немецким парламентом в минувшую пятницу закона, ограничивающего, как считает Еврокомиссия, конкуренцию на рынке телекоммуникаций. Закон фактически освобождает компанию Deutsche Telekom, бывшую государственную телефонную монополию, от предоставления доступа к конкурентам к новой сети широкополосного доступа в интернет, строительство которой компания завершит к середине 2007 года. Она объединит 50 крупнейших городов Германии. В собственности государства остается примерно 15% акций компании Deutsche Telekom, контролирующей более 70% всех телефонных линий в Германии. О том, что готовящийся законопроект нарушает антимонопольное законодательство Европейского Союза, Европейская комиссия предупредила правительство Германии еще в октябре 2006 года.
Экономическое обозрение подготовил Сергей Синицкий. Я же напомню, что официальный курс доллара сейчас 26 рублей 17 копеек. За 1 доллар, за евро дают 34 рубля 49 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 32 цента. В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 27 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 февраля 2002 года. Саудовская мирная инициатива. Очередной план ближневосточного урегулирования был предложен саудовским кронпринцем Абдалла бен Абдель Азизом. Об основных его пунктах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Персидского залива Александр Соболев.
План Риада предусматривает на первом этапе разделение конфликтующих сторон и введение в районы соприкосновения международных наблюдателей. Затем палестинцы и израильтяне сядут за стол переговоров. В обмен на уход уход с оккупированных в 1967 году арабских территорий, Израиль получит полное признание арабских стран и гарантии безопасности. Посредником выступит США, которые, по мнению саудовцев, являются единственной страной, способной оказать воздействие и на Израиль, и на палестинскую автономию. Хотя в инициативе трудно найти новое положение, ее пункты взяты из многих документов, саудовский план получил стремительное развитие и мощный международный резонанс.
Как в Соединенных Штатах восприняли саудовский мирный план? У микрофона Юрий Жигалкин.
Белый дом совершенно явно выделяет лишь один новый в контексте ближневосточного конфликта аспект саудовской инициативы. Кажущуюся готовность Саудовской Аравии стать инициатором полного примирения арабского мира с Израилем. Вот что говорит американский специалист по Ближнему Востоку Эдам Гарфинкл. Эта история началась, я думаю, из импровизации кронпринца, который, скорее всего, намеревался сделать лишь один из пропагандистских жестов. Дело в том, что саудовцы в самом деле выступили серьезной инициативой еще до терактов 11 сентября. По их призыву Белый дом выступил с рядом серьезных заявлений, в том числе высказавшись за создание палестинского государства. В ответ Ясир Арафат письменно пообещал саудовцам прекратить нападение на Израиль, чего не произошло. С тех самых пор саудовцы пытаются чем-то загладить этот довольно унизительный для них прокол. Поэтому очень сложно судить о серьезности данной инициативы, а самое главное – о ее исполнимости. Одним из явных позитивных моментов является то, что кронпринц упоминает государство Израиль в своих предложениях. Раньше саудовцы избегали употребления слова «Израиль». Но совершенно непонятно, что Абдулла имеет в виду, говоря о нормализации. Неизвестно, станет ли эта инициатива приоритетом саудовской внешней политики. Тем не менее, многие ведущие участники конфликта, судя по всему, ухватились за эту идею, как за последнюю надежду. Есть ли, по-вашему, поводы надеяться на то, что все это приведет к прорыву в израильско-палестинских отношениях? Не думаю. У палестинцев сейчас нет руководства, способного и готового пойти на мир. А все остальные факторы представляют из себя лишь мишуру.
Саудовский мирный план не осуществился. Радио «Свобода». 27 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а сейчас на волнах Радио «Свобода» еще одна наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». С начала 90-х годов прошлого века в Испании существует Ассоциация родственников солдат, пропавших в России. Речь идет о военнослужащих так называемой «Голубой дивизии», которая была послана в годы Второй мировой войны испанским диктатором Франко в помощь Германии на Восточный фронт. «Голубой дивизия» называлась из-за цвета форменной блузы, которую носили сторонники франкистской диктатуры. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Ассоциация была основана двумя известными адвокатами из города Толедо, братьями Фернандо и Мигелем Анхелем Гаридо. О том, как это произошло, рассказывает Фернандо Гаридо. Наш дядя, брат нашей матери, доброволец «Голубой дивизии», погиб в России в возрасте 19 лет. Когда умирала наша бабушка, мы дали ей обещание, что, повзрослев, отправимся в Россию, найдем могилу дяди и привезем его останки в Толедо. Прошло много лет, и когда рухнул железный занавес, мы вспомнили свое обещание и отправились в Россию. Прибыв на место событий, мы обнаружили могилу не только нашего дяди, но и тысяч других испанских солдат, которые также заслуживали, чтобы их похоронили в родной земле. Братья Гаридо нашли останки дяди и привезли их в Испанию. Это было в 1998 году. Но в Россию они продолжают ездить каждый год, и не одни, а в сопровождении родственников погибших солдат. Ассоциация, которой они руководят, уже разыскала и перезахоронила на родине десятки испанских военнослужащих. Голубая дивизия воевала на двух фронтах, на Волховском и на Ленинградском. Поэтому испанские захоронения в основном находятся в районе Новгорода и у поселка Красный Бор под Петербургом. 10 февраля 1943 года в бою у Красного Бора за полтора часа погибли 2200 испанских солдат. Всего за три года пребывания на Восточном фронте дивизия потеряла убитыми порядка 5000 бойцов. Раненых и пропавших без вести было не менее 15 тысяч. Из 400 пленных домой в 1954 году вернулись 286 человек. Поисковые работы в России по просьбе ассоциации, которой руководят братья Гарридо, финансирует Министерство обороны Испании. Осуществляет работы немецкая коммерческая фирма, которая ищет в тех же районах могилы своих соотечественников. Ну а помогают ли испанцам россияне? Фернандо Гарридо. Нам оказывается всесторонняя поддержка и со стороны администрации, и военных, и простых российских граждан. Мы получаем от них постоянно бескорыстную помощь. Нам помогают находить могилы, готовить необходимую документацию на эксгумацию и вывоз останков. Во всем мы находим поддержку. России мы за эту помощь очень благодарны. Недавно братья Гарридо были награждены российским правительством медалями за боевое содружество. За то, что они разыскали в Испании и уговорили испанских военных и испанское правительство вернуть в Россию крест Софийского собора в Новгороде. Мы как-то попали в военно-инженерную академию в городке Ойо-де-Монсонарес под Мадридом и увидели в часовне при академии двухметровый православный крест. Как он здесь оказался? Начальник академии, генерал, пояснил нам, что крест привезли из России солдаты голубой дивизии, что во время артобстрела в купол собора Святой Софии попал снаряд, и крест упал на землю. В то время в Новгороде была расквартирована испанская саперная часть. Солдаты нашли крест под осколками кирпича и увезли в Испанию в память о тех событиях. Мы решили, что в академию нас направило само провидение, что пришло время вернуть крест России и тем самым хоть как-то отблагодарить российский народ за помощь в нашей деятельности. Мы внесли предложение в правительство. Нас поддержали. Крест отвез в Россию лично министр обороны Испании. Затем россияне изготовили его копию и привезли в Мадрид. Так что теперь в часовне Академии хранится копия реликвий. Ну а мы с братом гордимся, что помогли вернуть святыню на родину. Сейчас братья Гарридо готовят очередную экспедицию в Новгород. Они планируют отправиться туда в мае. А испанское правительство решает вопрос о выделении средств на продолжение поисковых работ. Ведь в России все еще покоятся тысячи бывших солдат и офицеров голубой дивизии, потомки которых хотели бы по традиции похоронить погибших на родине, рядом с другими умершими родственниками. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
7:58 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. В следующем часе мы обсудим вот какие темы. В Сочи начинается суд над сотрудниками ОМОНа. В США расширяют программу снятия отпечатков пальцев тех, кто приезжает в страну. В России обсуждают тайные и явные причины вызова Михаила Касьянова в Генеральную прокуратуру. Ну и, разумеется, главная тема утреннего эфира связана с гибелью россиянок в Таиланде. Боитесь ли вы отдыхать за рубежом? Такой вопрос мы предлагаем слушателям Радио Свобода. Один из наших слушателей прислал такой лаконичный ответ: «Очень боюсь». Думаю, что многие слушатели подпишутся под этими словами. Тем не менее, мы ждем ваших писем.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженную банду.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 9535, 17000.